Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! В студии Наталья Губская, за режиссерским пультом Елена Пономарева. 15 июня. В истории этот день отмечен десятками значимых событий, вот лишь некоторые. В 1667 году первое в истории успешное переливание крови человеку. 1763 Екатерина II издала манифест о запрете речей, опасных для общественного спокойствия. Вот когда о теме задумались. А в 2008 в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II. 1931 ЦК ВКПБ принял постановление о строительстве московского метрополитена, а сейчас это одна из достопримечательностей нашей страны. В 1978 запущен советский космический корабль «Союз-29». Казалось бы, лето, ленивый сезон, сколько свершений. И лето ведь еще и время, когда можно переосмыслить многое, начать жить и думать по-другому. Ребята, школьники, например, наверняка захотят попробовать новый режим, строгий по часам и по занятиям, а другие, наверное, напротив, решили не строить никаких планов и плыть летом по течению. Одни будут максимально контактировать с семьей, есть те, которые будут помогать отцам, матерям не только дома, но и на работе в качестве подработки, а есть те, кто уже объявили, что лето – это мое личное время. К чему проявляют интерес наши сыновья и дочки? Насколько от родителей это зависит? Внушение работает или личный пример? Мы пригласили в студию гостя, это представитель движения «Отцы России», с ним об этом будем говорить. Организация на Дону сильная, есть ей чем гордиться, и гордость эта многогранная, в том числе трое отцов Ростовской области получили медали «Отец солдата» за подвиги сыновей в зоне СВО. Владимир Шулик, представитель движения «Отцы России» в Ростовской области, он же председатель Совета отцов Октябрьского района Ростова, сейчас в студии «Дон-ТР». Доброе утро.
Доброе утро.
С семьи все начинается. Благодаря или вопреки? Или от ребенка зависит?
Ну, конечно, с семьи все начинается. И в первую очередь зависит от мамы и от папы. Я думаю, от воспитания.
Одни говорят, из семьи все идет, другие из школы, третьи из общества. Есть вот этот баланс?
Начинается все в любом случае с семьи, от воспитания. Школа дает свои потом результаты. Вот, зависит еще много от компании в школе, с кем ребенок общается. Много может быть критериев.
Для всех ли детей важен пример родителей? Или кто-то растет на противоречии? Характеры-то разные.
В любом случае родители – это всегда пример. Я по своим детям сужу. Вот.
Ну, давайте скажем, что у такого серьезного папы две девочки.
Да, у меня две девочки, 12 и 7 лет, да. И когда они начали расти, уже начали разговаривать, я там с ними по-своему занимался, по-своему общался. Потом пришел садик с 3 лет. После полугода похода в садик ребенок уже становится совсем другим. Все равно общество меняет, у них свои там уже...
А, что-то приносит из общества.
Да, прежде всего ребенок общительней становится, в любом случае. В коллективе там у них уже свои разговоры, свои настроения, свои понятия начинаются.
Поступки свои.
Поступки свои. Да, это обязательно. Даже бывает удивляешься. Ребенок приходит домой, такое, ну, что-то скажет или сделает, что ты такому его не учил.
И вот тут, наверное, начинается первая реакция, первое взаимодействие серьезное ребенка и родителя. Как нужно реагировать на то, что, ну, неправильное принес? Как нужно показать?
Ну, как показать? Прежде всего, нужно разговаривать с ребенком. Увидели, да, вам это не понравилось. Там, либо он что-то сказал, либо что-то сделал. Ну, как я, допустим, я спрашивал, а где ты это узнал? А кто тебе сказал? Сейчас вот дети, я не знаю, они очень гиперактивные, они вот сразу как-то переключаются. И смотришь по глазам, вот думаешь, соврет или правду скажет?
Тоже вопрос, как определить?
Да, ну, видно все равно по улыбке, по глазам, что вот он, ну... Немножко врет. И вот начинаешь разговаривать, как бы, ну, и в процессе начинаешь уже говорить, что вот так вот не надо, так вот надо. На примере моих детей, ну, они прислушивались.
Стать авторитетом для ребенка. Правомочна вообще эта формулировка? Можно ли стать?
Конечно, можно. Нужно просто заниматься детьми.
Если родители максимум времени проводят на работе, мальчик, девочка растет с бабушкой, с дедушкой, это у родителей уже нет шансов войти в контакт?
Ну, до определенного возраста, я вам хочу сказать. Есть у меня такие примеры у знакомых, что там дети росли с бабушками, к родителям уже относились по-другому. Бабушки все равно, они более лояльные, более мягкие, и ребенку проще. С бабушкой можно покрутить, с родителями уже все равно. Ну, по крайней мере, я за себя говорю, такого не получится.
Для мальчика авторитет папа, для девочки мама, или нет такой формулы, на ваш взгляд?
Я думаю, что нет такой формулы. Опять же, буду говорить, что на моем примере, да, у меня две дочки. До там, 3-5 лет они мамины, но после 5 лет девчата, они от меня не отходят. Ты куда? Мы с тобой. Ты куда? Ну, я говорю, да мама жду. Нет, мы с тобой. Вот. И вот такие отношения. И мне аж прям приятно.
Рыбалка?
Ну, рыбалка я сильно
гараж
не люблю.
Гараж?
Да, да, можно и так сказать.
Девчонки идут?
Да, идут. Я там иду, говорю, мы с тобой. Я говорю, ну, понятно.
Главные семейные ценности, на ваш взгляд, какие? В семье человека должны принимать любого, что бы он ни совершил, что бы он ни натворил, или все-таки необходимо выставлять границы?
Ну, такой сложный вопрос, конечно.
Семья – это что? Это там, где тебя примут больного, здорового?
Больного, хромого, ошибшегося, потому что семья – это единственное место, где тебя всегда любят, ждут.
Это дает право человеку вот изначально думать о том, что правильно поступлю, неправильно поступлю по жизни, дома примут?
Нет. Надо всегда делать выбор. Границы в любом случае нужны. Если человек будет творить даже это ребенок, что хочет, но из этого ничего хорошего не выйдет. Родитель, прежде всего, должен направить ребенка, чтобы он делал правильные поступки, правильные выводы, вот, и правильно ко всему относился. Я считаю, что для этого родители нужны. По крайней мере, меня так воспитывали. Да, там, побаловаться, там, да, какие-то там детские всякие причуды.
Детей нужно баловать, сказано в «Снежной королеве», и тогда из них вырастут настоящие разбойники.
Ну, или так, да. Ну, надо в меру баловать.
Должен ребенок бояться родителей?
Нет, ни в коем случае не должен бояться. Должен уважать, а не бояться.
Трудные дети – это которые не поддаются воспитанию или к которым не нашли подход?
Ну, вот смотрите, я еще состою в комиссии по делам несовершеннолетних. Мы каждый месяц рассматриваем очень много дел с трудными детьми. И дети разные. Я считаю, что нет невоспитуемых детей, нужен правильный подход. Но главное вовремя подхватить. Вот возраст определенный, да? Не потерять ребенка. Есть вот дети приходят, допустим, на комиссию, ему там 12 лет, а он уже там, извините меня, и курит, и выпивает. Мама сидит такая, говорит, что да вот я ему все делаю, я там с ним этот. Я говорю, ну а как вы делаете, если у вас ребенок так себя ведет? Значит, они ничего с ним не делают. В любом случае, какой-то должен быть выход. Поговорить, может, куда-то устроить. Они даже родителям говорят, а вы устраивали какую-то спортивную школу? Занимались с ним, ходили куда-то? Он говорит, а он не хочет. А вы пробовали? Да я с ним поговорил, а он не хочет.
Как дальше? Переламывать человека?
Конечно, конечно. Надо было раньше, во-первых, ну, я считаю, что с детьми вот спорт надо всех вовлекать уже с 8 лет начинать. Спорт, какие-то обучающие программы, какие-то, чтобы ребенок постоянно был занят, чтобы ему, знаете, как говорится, дурные мысли в голову не лезли. Когда человек занят, чем-то занимается, он уже все равно будет и думать, и поступать по-другому. А когда человек в свободном полете, извините, тем более это дети, им никто не занимается, никто не указ. Тем более сейчас у каждого телефона, они сидят в интернете, не вылазят, всю эту гадость, извините за выражение, смотрят.
Но, как говорят сторонники электронного развития, развивает мозг, развивает мышление, развивает скорость реакции.
Если это обучающие приложения какие-то, или школьные программы, или садики, там, да. А когда мы открываем YouTube, со своими детьми постоянно разговариваю, и много чего не разрешаю даже смотреть. Даже приложений таких телефонах у них нет.
Поэтому... Папа запретил. Папа может проконтролировать?
Да, конечно, можно. Сейчас много всяких программ. Понятно, что все не спрячешь от них. Дети разные. И если вы потеряли ребенка в определенном возрасте, ну, можно, конечно, попробовать что-то из него сделать. Но, опять же, это нужно внимание, это нужно им заниматься.
Совместный труд дает дополнительную точку опоры и соприкосновения? Вот, например, лето, дача. Не хочу ехать на дачу. Нужно ли заставлять?
Если вся семья едет, то должны ехать всей семьей на дачу. Как по-другому? Собрались и поехали.
Давление или воспитание?
Это воспитание, прежде всего. Работа в коллективе, да, в семье. Куда нитка, туда и иголка. Все.
Владимир Шулик в нашей студии. Это представитель движения отцов России в Ростовской области. Он же председатель Совета отцов Октябрьского района Ростова. Говорим мы вроде и весело, но потому что утро, потому что разбудильник. А серьезные на самом деле теме, как не упустить детей, как лето, время свободное, превратить во время полезное и, может быть, даже во время, которое изменит взаимоотношения родителей и детей. Владимир, точки соприкосновения искать ведь можно не только в труде, да, вот мы о даче сказали, может быть, какие-то летние подработки, и ребенок будет делиться и уже поймет, что вот папа работает, и я хоть несколько часов, но вот уже ощутима тяжесть этой взрослой жизни, но и в разговорах же разговаривают люди глубоко или на бегу?
На бегу. Думаю, что больше на бегу.
Проблема?
Да, проблема.
Потому что на бегу этот человек ловит какие-то тезисы, ну и, наверное, становится ретранслятором родительских мыслей, если ему они понравились. Ну, не обязательно родительских, может быть, учитель красотой формулировки или старшие друзья там бравостью своей поймают человека. Но учит ли это ребенка думать?
Если человек не будет сам рассуждать, ну, тогда он и решение не сможет никогда даже взрослой жизни принимать в любом случае.
Дети послушные, дети непослушные. Вроде бы послушный ребенок – это хорошо, но непослушный – это тот, который возражает, тот, который тебе контраргументы выдает, формулирует свое собственное мнение, свою собственную позицию.
Да, все это выслушаешь, может, он действительно и в чем-то как бы и прав, и правильно делает. Поэтому, ну, надо разговаривать.
Права ребенка сейчас активно продвигаются, и на уровне школ даже есть уполномоченные по правам ребенка, и в области омбудсмен работает. Вы тоже относитесь к людям, которые защитники прав ребенка. На ваш взгляд, не перегиб в акценте на права ребенка, когда мама на улице не может сделать замечание сыну или дочке, потому что рядом сразу говорят, на нехорошая мать, и нужно обратить внимание.
Ну, вот все, что сейчас как бы принимают, это мы все на практике увидим. Но я все равно сторонник уж советского.
Вы ж не подзатыльники имеете в виду?
Нет, ни в коем случае. Подзатыльники нет, на детей вообще руку поднимать нельзя. Это наше все, это святое. Вот. Но все равно эмоциональное какое-то воспитание нужно, чтобы не то, что там кричать, там, а просто разговаривать. Чуть-чуть, может, тон повысить на ребенка можно, потому что, ну, есть дети, бывает, даже идешь по супермаркету, ну, это же кошмар. Он орет там на землю, падает, она ему ничего сделать не может. Все равно надо как-то тон повысить, немножко как-то сказать, надо как-то немножко построже. В школах тоже учителя, дети, бывает, ведут себя так, что бедный учитель. Вот, а учитель тоже ничего сделать не может, потому что права ребенка. Ну, практика дальше покажет, как это будет.
Ваша практика, авторитет. Опять же, в комиссии по делам несовершеннолетних. Дети, которые попадают в сложную жизненную ситуацию, они пытаются свои права защитить или все выявляется уже, когда доходит до точки кипения?
Когда доходит до точки кипения, потому что дети в основной своей массе, они-то и не хотят своих прав знать, они думают, что они и так правы.
Работают там же и горячие линии, и психологические службы поддержки.
Ну, в основной своей массе, если есть два родителя, бывает незначительные, там где-то компания плохая, там что-то он натворил, там пришли. А вот эти тяжелые дети, действительно, которые, ну, нужно заниматься ими, всегда либо мама одна, либо он вообще с бабушкой сирота, либо отец один, который, ну, он работает постоянно. Ребенок со школы пришел, он один. И вот это вот начинаются вот эти проблемы. Опять же, связывается с дурной компанией. Он у нас парень был один, его сейчас уже посадили. С 14 лет уже машины угонял. Телефоны крал. Что мы там с ним только не делали, разговаривали. Конкретный возраст упустили, все. Вот и психологи работали, и к наркологу там их записывают. И то есть, и просто мы создаем какую-то комиссию, разговариваем, предлагаем им там, давайте мы вас туда устроим. Вот есть там секции бокса, есть там, ну, чтобы вот эту дурь куда-то, может, надо выпустить. Может, просто как-то надо себя по-другому повести, и все это пройдет. Пробуют. Есть дети, которые действительно их направил в нужное русло. Все, он успокоился, осознал. Сейчас вот занимаюсь и спортом, там, и вот на работу буду устраиваться.
У вас активисты «Отцы России», они же еще, ну, мало того, что отцы и по-отечески пытаются менять ситуацию в стране, в Ростовской области, в каждом отдельном взятом городе и районе, еще же и волонтеры.
Да.
К этой истории детей привлекаете? Считаете необходимым, возможным, нужным для их возраста вникать в эту ситуацию? Ребята, студенты, например, техникумов, я знаю, они занимаются и изготовлением окопных свечей, и печей буржуек, и плетут сети.
Да, это уже, я считаю, что это уже помогают они нам. Все, что связано с СВО, очень огромная помощь идет от студентов, от училища. Вот Андрей Александрович Петров, руководитель училища.
Ну и руководитель в регионе движения
«Отцы России». И руководитель движения, да, «Отцы России» нашего, вот конкретно. Вот, у него очень там все это развито, и там дети у него прям занимаются, помогают. И у него там и военная тематика, они там тренируются. То есть спорт у него там очень хорошо развивается в училище 45-м в Азове.
То, что соприкасается с историей страны, оно способно человека немножечко повернуть?
Да, тем более сейчас. Даже с наступлением СВО многие уже пересмотрели, переосознали, я думаю.
Взрослых имеете в виду?
Да и взрослых, и детей тоже. Многие, кто сталкивается сейчас с этим, помогают. Вот движение отцов, вот когда мы в начале месяца награждали отец солдата вот этой медалью, там было много и студентов участвовали, много этот, они прям подходили и говорили, что тоже хотим помогать, хотим участвовать, хотим.
Это Владимир Шулик говорит о церемонии, которая в Ростовской области во втором регионе после Крыма было торжество награждения отцов, чьи сыновья отличились в ходе проведения специальной военной операции.
Либо погибли, да. Общероссийская награда. Андрей Юрьевич Кочинов, это наш председатель движения «Отцы России», придумал эту награду. Началось все с Крыма, потом Азов, потом Луганск, ДНР, Запорожская, Херсонская область. Вот мы объезжали, все вручали эти медали.
И вы там были?
Да.
Проехали по всем этим территориям?
Да, и мы не только вручали медали, но еще и гуманитарная миссия у нас была. Выбирали подразделения, которые нуждались в определенной помощи, развозили и, соответственно, по пути все это делали, вручали эти награды.
Но гуманитарка – это уже, как сказать, за год с лишним стандартная процедура помощи, стандартная процедура участия. А вот эти медали «Отец солдата» – это история новая, очень трепетная и очень тяжелая. Мы сегодня в студию ждали папу одного из дончан, погибших в зоне СВО. Отцы – люди сильные, но иногда им нужно тоже время. Героические люди, которые отпускают своих детей, ждут, верят.
Да, он тяжело ему сейчас, у них многодетная семья, вот это был сын, 24 года, вот это он погиб. А случай в Азове. Многодетная семья, 6 детей, один парень погиб, 2 на СВО из одной семьи и внук на СВО. Вот тоже вручали эту награду.
Получается, при всей тяжести этой ситуации, это позиция семьи, видимо, кто, если не я?
Да, это очень отважные люди, отважные семьи, это только гордость. Берет за вот такие семьи, что у нас действительно еще многодетные, практически, ну, 50% семьи ушло на СВО. Вот я считаю, что только на колени надо становиться перед такими людьми, когда видишь.
Давайте мы наших пап, героев, отцов-солдата назовем.
Василий Шухно, Алексей Крупин и Сергей Кравцов. Вот это фамилии, воспитавшие сыновей героев. А вот Алексей Крупин, он вообще, он сам военный, Чечне служил, вот, и сейчас он работает на Росвертоле. Для них сын, который погиб, это гордость для семьи.
Вот тут, мне кажется, любой, кто нас сейчас слышит, он разрывается между двумя чувствами. Это горе горькое, и мир лопнул, или гордость?
Прежде всего, это горе горькое, после которого мир лопнул, правильно вы сказали. Но и для них это большая гордость, что вот у них сын такой сильный, мужественный человек, который дал свою жизнь за свою страну, за победу над фашизмом. Я считаю, что это вообще не передать. А там парень, он высокий, сильный, стройный. Он по рукопашному бою чемпион, по-моему, Ростовской области даже был.
А если следующий соберется пойти, отец отпустит?
Ну, я думаю, да. Настоящий патриот, семья настоящих патриотов. И у нас много таких.
Пусть выстоят ребята, пусть вернутся живыми, здоровыми, целыми.
Будем ждать верить. Обязательно, конечно.
Вы мне, Владимир, рассказывали, что там вы встречались с людьми, когда отец и сын, отец и дочь, да, рядом воюют.
Воюют, да, и такие случаи есть.
И на мой вопрос, как папа мог взять дочку с собой, Володя мне сказал, а как? Значит, так ее воспитал.
Да, так воспитал. Потому что вот просто эта история, когда мы туда поехали, вот крайний раз. И вот нам рассказали эту историю. То есть отец на фронт пошел, и сразу за ним дочка через месяц пошла. Она не смогла остаться в стороне, пошла с отцом на войну.
Помощь из Ростовской области за ленточку отвозите постоянно?
Да. Ну, я каждую неделю там бываю.
Что привозите и что с удовольствием встречают?
Сейчас еще вот вместо окопных свечей более практичные – это газовые баллончики, горелки. То есть такая маленькая штука и горелка. Солдаты – это в основном пехота. Также разогревают ужин, обед, завтрак. Все на них готовят. Вот. Средства гигиенные, носки, нижнее белье, майки. В моем понимании нету какой-то сезонности. Это все необходимо постоянно. Да, их обеспечивают, но все равно.
Но по поводу сезонности, маскировочные сети, оказывается, сезонные.
Да. Зима, весна, лето, осень. Разные цвета. Белый, потом идет коричневый, зеленый, там, с серым. Лето – это зеленка. Осень – то же самое, там идет уже более такие серые цвета с зеленым. По сезону. Вот мы крайний раз отвезли зеленые. Дожди прям льют, зелень стоит по колено.
Отцы-волонтеры, матери-волонтеры.
Да, конечно. И это не единичный случай. Много женщин, которые собирают гуманитарку, сами ее везут.
Дети во всей этой истории задействованы?
Конечно. Даже школьники собирают гуманитарную помощь. Вот у нас, получается, зимой в Октябрьском районе каждая школа, каждый звонили нам и говорили, что вот мы собрали там носки, мы собрали там чай, печенье, то есть, ну вот все там, салфетки, средства гигиены. И мы с ребятами приезжали, собирали. Я объехал 4 школы, у меня в газель не влезло. Это огромная помощь. Родители, учителя, дети, они прям рисунки, письма, это вообще отводишь ребятам, они читают, я просто присутствовал при этом, мы скрывали, читали письма до слез, потому что они там, конечно, очень сильно устают, скучают за семьями, за детьми, поэтому это для них прям вот как такой бальзам на душу.
Благотворительность. Вот это как занятость летом работает?
Конечно, работает. Дети, которые, допустим, лагеря там не поехали, все равно заняться нечем. Если ты знаешь там определенный круг там детей, которые могут тебе помогать, просто просишь, и они как волонтеры участвуют во всех. Ну, понятно, что там то мороженое, то... Вознаграждение.
Дети со взрослыми разговаривают на эту тему, на тему истории?
Да, конечно. Ну, я вот со своими детьми, у меня часто разговоры, тем более я сейчас уезжаю постоянно, мне дети всегда очень переживают. Папа, ты опять поехал, ты этот. За Великую Отечественную войну часто спрашивают, а вот была война, почему сейчас опять война? И я говорю, как есть, ну, тогда не добили, сейчас добьем.
А не случается конфликтов, что волонтер... Шулик рассказывает так, а дома позиция другая. И приходят родители с претензией, что вы наших детей давайте не ориентируйте, куда вам интересно. Мы им сами все расскажем.
А мы же не ориентируем. Мы делаем то, что мы делаем. А вот даже если кому-то что-то не нравится, я всегда говорю, поехали со мной. И много уже людей со мной ездило туда, и они вообще полностью все переосознали, потому что там... Совсем все по-другому. Даже энергетика другая. Ты оттуда возвращаешься другим человеком, на самом деле, когда ты все это своими глазами видишь. Я когда с СВО начиналось, я как бы тоже не понимал вообще, что происходит. Там буквально 2-3 недели у меня много друзей пошли, там контрактники были. Я всегда на связи был, мне рассказывали ситуацию. Я просто начал это делать, все, помогать. И потом начал туда сам уже ездить. Ну, изначально туда не ездили, не попадали, а потом уже начал ездить, и у меня совсем другое мировоззрение теперь. На все причем. Поэтому, пожалуйста, у меня в машине место есть. Вперед. Просто многие люди на свое мнение хотят оставаться при своем мнении. Ну, оставайтесь, это ваше дело.
Может, были истории, когда действительно человек сомневался, не понимал, а потом...
Да, был у меня такой человек, как бы, и я ему предложил. Он сначала не хотел, все равно со мной спорил. Я говорю, да поехали. Съездил, он сейчас мне звонит, что там надо помощь. Ну,
как можно включиться в историю помощи?
Да как включиться?
Ну вот до этого момента не думал человек, что он может.
Все, что он может. Пусть предлагает или у меня спросит, что нужно. Я ему скажу, что вот это можешь, пожалуйста.
Любая семья как может поучаствовать?
Вы знаете, как? Вот, ну, нету такой конкретики. Я, допустим, если собираюсь, мне звонят, говорят, что нужно. Я говорю, ну, если можете, купите вот это, вот это, вот это. Привезли мне, отдали. Я все это упаковал, передал, отвез. Там все пригодится. Все.
Виктория Мартыненко представит очень полезную рубрику, особенно в контексте лета, когда больше обычного возможностей попутешествовать. И пусть погода не станет помехой.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в город, в котором сохранились крепостные валы турецкой крепости с воротами 18 века. Думаю, многие уже догадались, что это Азов. Часть достопримечательностей этого города относят к памятникам федерального значения, отмечает заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.
Это валы Азовской крепости 18 века. Это пороховой погреб, который входит как раз-таки в локацию фортификационных сооружений Азовской крепости. 18 века. Мемориальный дом музей Самойлович. Самойлович – это один из самых известных полярных исследователей, то есть исследователь Арктики. Выставочный зал «Меценат» художественный, который позволяет нам представить творческих людей. И, конечно же, мы проводим экскурсии по исторической части города, потому что город уникальный. Город Азов – один из древнейших городов Российской Федерации.
Если заглянуть непосредственно в музей, то здесь основная экспозиция знакомит с историей Азова и северо Восточного Приазовья с древнейших времен до новейшего времени. Здесь хранятся и экспонируются обширные коллекции, в том числе уникальные палеонтологические экспонаты.
Подобной коллекции на юге России просто нет. Это мамонты. Притом у нас в экспозиции представлено два мамонта, геологический возраст которых 800-700 тысяч лет. Это визитная карточка региона. Это единственный в России скелет динотерии, еще более древнего хоботного животного, которому больше 7 миллионов лет. Это, конечно же, и кавказский лосматерий. Это сенсация мировая, потому что это единственный в мире смонтированный скелет кавказского лосматерия.
Добавлю, что в музее также можно увидеть коллекцию скифо-сарматского золота. Это изделия, найденные в курганах, золотые украшения, посуда, оружие, ценности мирового уровня. На базе музея в августе ежегодно проводят фестиваль «Осада Азова». Он посвящен азовскому осадному сидению донских казаков в 1641 году. Но я вам советую не ждать августа. Именно в этом месяце проводится фестиваль, как я уже сказала, а отправляться на экскурсию в Азов прямо сейчас.
Один маршрут.
Разбудильник в эфире. Владимир Шулик в нашей студии. Это представитель движения «Отцов России» в Ростовской области. Вы как волонтер и с ребятами потом разговариваете, со взрослыми. Девочки ваши вас встречают, семья, друзья, разговариваете. Как преодолевать сложности жизни, когда неизвестно, сколько это еще продлится?
Да как? Просто нужно принять это все. Сплотиться сейчас всем. Каждый, чтобы свою лепту внес, помогал, кто чем может. Ну, мое мнение такое.
Да как у Толстого. Если злые силы объединились и действуют, может быть, добрым сделать просто то же самое?
Вот, я примерно вам так и сказал, да. Потому что, ну, других вариантов я не вижу. Нужно быть все вместе, нужно поддерживать и волонтеров, и ребят, кто там сейчас на СВО. Это вообще первоочередная задача.
Не знаю, спрашивают ли дети или не спрашивают, но я этот вопрос задам. А вот ситуация, когда есть Россия и есть большая часть мира, которая против, на это как надо реагировать? Нельзя же не реагировать никак, ну и пусть.
Россия есть, была и будет, и нам нужно думать только о той стране, в которой мы живем сейчас. Тем более, если весь мир против нас, думать о своей стране, прививать это детям, чтобы они были патриотами. Любили свою страну, любили близких, помогали близким.
Дети ведь тоже слушают и одну сторону, и другую сторону.
Тут уже больше нужно на детям тогда и нам внушать, чтобы они слушали эту сторону. Потому что будем мы на той стороне. Я, допустим, для себя уже решил, что я туда вообще никогда в жизни больше не поеду. А Европа-то, эти люди для меня все умерли там. И США, и Европа.
Люди-то, это же большая политика.
Есть народ, есть руководство. У меня есть знакомые, которые в Венгрии, там, в Германии жили. У них там были свои гостиницы и все. Их оттуда уже выжили. Они вернулись сюда. Но они всю жизнь там прожили, считай. Но из-за того, что они... Ну, не всю жизнь, там, с 90-х годов. Из-за того, что они русские, их заставили продать весь бизнес и вернуться сюда. Это ж не политика делает. Политика политикой, да. Понятно, что там где-то надавили, где-то заставили. Но, опять же, это же тоже люди делают. Руками людей.
Вот такая простая летняя тема о том, как нашим сыновьям и дочерям проводить лето в трудах, или можно поспокойнее, посвободнее, полежебочничать, может быть, вылилось вот в такой серьезный разговор. Но на самом деле на то и отец, который о серьезном говорит, на большие вопросы иногда отвечать приходится. Я благодарю моего гостя. Сегодня у нас в студии был Владимир Шулик, представитель движения «Отцов России» в Ростовской области, председатель Совета отцов Октябрьского района Ростова. Говорили с ним о важном, говорили с ним о том, что, я надеюсь, будущее наше будет светло и надежно с нашими детьми.
Да, победа будет за нами.
И переслушать этот эфир можно на нашей странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Вливайтесь в общество друзей «Радио Донт Эр». Будем вместе узнавать новости, обсуждать темы, задавать вопросы, получать ответы, а иногда и призы получать. На горизонте есть такая возможность. Вместе с S-Class Fitness подарим несколько абонементов в привилегированный женский фитнес-клуб. В нашем телеграм-канале «Донт Эр Радио» уже есть условия розыгрыша. Итоги подведем 19 июня. А завтра на канале «Маяк» 91.8 FM в программе «Ремонт личности» разыграем первый подарочный сертификат от наших друзей. На этом прощаемся. До встречи в эфире.